Добрый день, дамы. Добрый день, господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Нахожусь я в Южной Флориде, а день сегодня простой. 14 апреля 2025 года, понедельник. Начало рабочей недели для тех, кто еще работает. Я вам выражаю сочувствие. Надеюсь, неделька у вас пройдет неплохо, будет лучше, чем было. И напомню вам, что вы находитесь на прямом эфире в очень теплом, дружественном подкасте, в котором мы обсуждаем по-дилетантски все, что хотим. Все, что вы мне скажете, я пойду за вами. Если вы предложите какие-то темы, я буду их обсуждать с вами. Я вам выскажу свое дилетантское мнение. Кстати, меня недавно, смешно даже, в комментариях кто-то объявили, что я дилетант. Я говорю, что я дилетант чуть ли не в начале каждого подкаста. Они мне говорят: ты дилетант? Я говорю: да, я дилетант. Зачем же вы меня в этом обвиняете? Радоваться надо, что есть хоть один человек в этом маленьком мире, который говорит, что я дилетант. Не стесняюсь, делаю ошибки. Сегодня вот расскажу. Вчера сделал ошибку. Сегодня расскажу, что сделал ошибку. That's okay. И корона с меня не спадет. Почему? Потому что у меня ее нет. Понимаете? Вот люди стали подходить, и я обязан их поприветствовать. Игорь Самсонов пишет: собственно, у меня вопрос только один. Насколько готова исполнительная ветвь власти пойти в игнорирование судебных решений? Какие судебные решения она игнорирует? У нас есть разные типы судов. Вот, есть на разных уровнях. Есть штаты, есть, например, государство, есть appeal court, то есть там, где апелляции подаются, и есть на самом верху, вот там, у неби, Верховный суд США, самый гуманный суд в мире. 9 человек. 9. 9 человек. На данный момент там 6 консерваторов и 3 либералов. Что не мешает, когда надо, когда требует чувство справедливости, суду принять сторону, противоположную тому же Трампу, в то время как все считают, если в Верховном суде 6 консерваторов, значит, сюда будут за Трампа топить. Нет, не так. Поэтому о каком суде вы говорите? Если Верховный суд скажет так, так так и будет. Игорь пишет: я смотрел ваш выпуск демонстрации видео, как в Сальвадоре депортируют якобы участников банды какой-то. Второй вопрос от меня. Вы в своих рассуждениях полагаетесь на 100% достоверной информации? На 100% нельзя получить нигде достоверной информации. Я пытаюсь читать разные источники. Я уже говорил, могу еще раз повторить. Я, в частности, мне очень нравится агрегатор новостей, который называется ground.news. Они не просто публикуют статьи, они говорят, что это, например, газета с левым уклоном, это центристка, это справа. Я читаю слева, я читаю справа. Все равно это не дает 100%, но я еще и думаю. Но все равно не 100. Игорь пишет: это не мешает мне высказать сомнения в объективности вашей сейчас. Естественно, абсолютно не мешает. То, что говорит Трамп сейчас, вы бы не спустили любому президенту от демократов. То, что Трампа я ругаю, и ругаю его за его хамское выступление, за его неправильные какие-то речи, за его самовосхваление, да, он не идеал 100%. И я ему не спускаю тоже, как вы говорите. Я, видно, читал ваши комментарии в обратном порядке, поэтому нашли наконец до главного, Игорь. Доброе утро, Яков. Еще раз огромное спасибо вам, что в 2011 году, пройдя ваш курс по Java, я выбрал правильный путь. Yes. Вот и сейчас присоединились к стриму моему. Вы выбрали правильный путь. По крайней мере, на следующий час. Вера пишет: привет. Прохарм пишет: ДД, Яков. Очень любил подкаст Будама и ваши курсы с Гамовым. О, Витя Гамов, да. Приятно видеть вас в видеоформате. Заметил, что программисты все чаще стали вещать о политике, реже о технологиях. Как вам кажется? Почему? Потому что я отстал. Я безнадежно отстал. Я не такой активный, как я был. Я не пишу и в стейтменты уже. Понимаете? Как я могу вам что-то рассказывать о технологиях, когда вы знаете об этом теперь больше, чем я? Витя Гамов в теме. Витя Гамов серьезно этим продолжает заниматься. Он года на два младше меня, поэтому у него еще количество их стейтментов не все написаны. Ему еще писать и писать. А я нет. Вот поэтому. IMAX пишет: добрый день. Игорь пишет, что они все на те работаем. Елена пишет: hello, Яков. Яков Кейс Гарсия. Не знаю, что за Кейс Гарсия. Так, Леся пишет: витаю Якова. Ян пишет: привет всем. Вот была у нас такая история недавно с Яном. Не, не так было. Начнем чуть дальше. Я тут на прошлой неделе проводил очередной урок английского языка. И как часть этих уроков у меня есть такая тема, как воспринимание на слух. Надо слушать песню какую-то. И я пытаюсь объяснить, как слушать и слышать, главное, язык. Обычно я ставил какие-то там каверы и так далее. Но тут я решил, я и сам могу спеть эту песню. И проверю на своих учениках, слышат ли, понимают ли они, различают ли они слова. Ну, идет урок, подходит место. Сейчас, говорю, будем вот такую-то песню различать. И беру гитару. Сделал пару аккордов, а они мне говорят, на зуме, мы же на зуме занимаемся. Они говорят, гитару не слышно. То есть вообще не слышно. Я говорю, не может быть. Вот микрофон, вот гитара, вот я. Беру уже микрофон, опускаю на гитару. Они говорят, не слышно. И я такой, ну блин, вы даете. Времени у меня не было разбираться с этим. Урок идет, я поставил кавер, который эту песню пел, и мы там закончили урок как положено, как обычно. Я пишу вот Яну, этому Яну, который сейчас слушает меня. Говорю, такая ситуация, ты можешь объяснить, почему гитара не слышна, а микрофон слышен? Конечно, это микрофон, динамический микрофон, хороший микрофон, он собирает здесь, где-то вот тут звук, и всякие там далекие звуки он не собирает. В отличие от конденсаторного микрофона, конденсерс майк, который берет все вокруг. Для конденсатора вам нужно студия звукозаписи хорошая, чтобы стены были обиты, знаете, как в этих всех больницах, как где ходят в смирительных рубашках. Ну, чтобы звук поглощал. Или коврами все обложено. Он говорит, давай выйдем, Ян говорит мне, давай выйдем на зум-сессию, попробуем. Давай. Я ему показываю, что беру гитару, ды-ды-дым, не работает. На зуме, он меня не слышит. Он говорит, давай я тебе сыграю. Он мне берет, у него гитар больше, чем я не знаю чего. Он берет одну из своих гитар, играет на ней. Я его слышу. Вот вам задачка, а вы говорите, и стейтмент. Одна и та же сессия Zoom. Один и тот же софт. Одно и то же железо. У меня MacBook Pro, у него MacBook Pro. И мы такие, о, блин, задачка. Его гитара слышна, а моя гитара не слышна. Мы начали ходить на всяческие настройки. Настройки зума, аудио. И, наконец, я нашел это место и говорит мне, вот посмотри, попробуй вот это убрать, хрень. Radio buttons там такие. Короче, я ее убрал, и оно пошло. Настолько мощно. Ну, мы поняли, что наверняка зум давит что-то, подавляет. Почему-то он подавляет гитару. И там действительно в аудиосекции есть три баттона, где он автоматически подавлял шумы вокруг. То есть микрофон есть, а вокруг он подавлял. То есть тихо вокруг. Только не спит барсук. Вот одним словом, это дело я поставил там птичку, и все, теперь гитара слышна. Видите? Еще раз спасибо Яну за помощь в моем нелегком деле, но благородно. Окей, читаем ваши комментарии. Макс пишет, добрый день, ем пельмень. Enjoy. Enjoy. В Черновцах журналистке суд дал 5 лет за то, что она снимала бусификацию. О, то есть Украина становится уже как Россия. Понятно. Понятно. Алекс пишет: привет всем. Игорь пишет: Яков, я про Килмар Амандо Альберто Гарсия, которого депортировали в Сальвадор, несмотря на прямой судебный запрет судебной власти. Нет, там не так. Его, по-моему, сначала не так. Прямой запрет судебной власти может вступить в конфликт с другим законом, который использует Трамп вообще для депортации. То есть он откопал какой-то закон, который дает ему право депортировать. Иначе он бы не мог бы никого депортировать. Сейчас кого-то хотят вернуть, потому что он не был членом этой банды, а его депортировали. В общем, процесс идет. Айдар пишет: Яков, тот, что приехал к брату в гости в Юту, Солт-Лейк-Сити. Очень красивый город. Да, я тоже слышал, красивый город. Юта такой штат из небогатых. Но, в частности, чем он знаменит? Он знаменит... У вас там многоженство разрешается или нет? Кто помнит? Кто помнит? Ну, там хорошие лыжные курорты. Это точно. Александр пишет: Hi, good day. Привет, привет. Звук еще зависит от помещения, где играешь. Нет, но я говорю о том, что звука вообще не было от гитары. Ну ладно, давайте пойдем дальше. По вашим комментариям. Ну, во-первых, вчера. Меня опять в очередной раз зацепили, я не мог пройти мимо этого момента. А моментом было что? Моментом было, что почему не любят евреев? И сверху, обычно в таких дискуссиях, я ставлю задачу, вернее, утверждение, которое фальшивое, но оно распространено во всем мире, что евреи казнили Иисуса Христа, поэтому их не любят. И в частности, я говорил о Понтии Пилате, который носил плащ с кровавым подбоем. Где он у меня, Понтий? Вот он, Понтий. И я сказал, это была ошибка. Но я сказал, что он был евреем. Он был римским прокуратором там, в Иудее. Начальником был, короче. Наместником. И мне старшие товарищи подсказали и написали, что ты не прав. Он был римлянин. Он не был евреем. И, конечно, я был неправ. Ну, во-первых, спасибо старшим товарищам, которые помогли мне осознать. Он действительно не был евреем. Но сути это не меняет в плане, казнили или не казнили евреи Иисуса Христа. Там были люди, которые... То есть еврейская знать, она называлась тогда. Еврейская знать или еврейские лидеры, они действительно хотели его убрать, и убрать его физически. Они не могли его казнить, потому как у них не было такого права. То есть это мог сделать римлянин, но не еврей. Но так как они были лидеры в еврейской общине, и там не только лидеры, просто лидеры отдельно, там уважаемые люди, которые хорошо учились, там был такой Синедрион, это такое собрание было разных уважаемых людей города или деревни или еще чего. Они его терпеть не могли, Иисуса Христа. А почему они его терпеть не могли? Потому что у него были какие-то притязания на свою божественность. Что он типа посланник Бога, что он Мессия. И, естественно, такое себе... Люди живут, есть уважаемые люди, есть Синедрион, там выход в свет, брюлики жене и так далее. И тут приходит какой-то бессребреник, учитель, учит людей, люди идут за ним идут просто толпы за Иисусом Христом. Вот. И они поняли, что это представляет серьезную угрозу их власти и стабильности. И как пелось в известной опере «Jesus Christ Superstar», «He is dangerous». Он опасен. Вот. И это также они начали наускивать этого Понтия Пилата, что он представляет угрозу и римскому правлению там, если он делает такие заявочки, это вызов бросает. То есть они личность хотели устранить эту, которая мешает. И вообще казнили его римские солдаты, Способ казни, распятие на Христе, это был способ, который принимался, был принят в римской культуре тогда, в Римской империи. И это не евреи его казнили, но инициатива была у них, это точно. То есть теперь, надеюсь, справедливость восторжествовала, но опять же я приношу извинения римлянам, которые слушают мой подкаст, которые, может быть, обиделись за то, что я их хорошего парня. Ну, в принципе, можно, конечно, что-то там найти. Ну, волосы кучерявые. Но, конечно, подбородок у нас таких нет. Глаза непонятно какие. Вообще-то все евреи. Ну, признайтесь, все же произошли, сами знаете кого. Мы все аврамические какие-то потомки. Anyway, нет, я признаю, я ошибся. Я ошибся, люди, и на солнце бывают пятна. Движемся дальше. Moving on. Что за комментарии еще мне вчера оставляли интересные? Ну вот, например, 940-й Циммерман написал следующее. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о предположении о том, что без ядерных ударов по Японии умерло бы 2 миллиона американцев. Это я вчера заявил. Такое. Представляете? Придется опять отчитываться, оправдываться. Но я не ошибся. Все исторические источники, которые я читал, пишет господин Циммерман 940, говорят о том, что что в ядерном ударе не было военного смысла, так как США и так побеждала. И на самом деле это было актом устрашения в первую очередь для СССР. Ну, вы, наверное, читаете источники советские, я думаю. А ваш аргумент, продолжает господин Циммерман 940, по поводу того, что сейчас японцы нормально относятся к США, потому что понимают, что рыльца в пушку, это вообще ужас. Как бы вы отнеслись к человеку, который оправдывает Холокост тем, что сейчас евреи относятся к современной Германии, и говорил бы, значит, евреи понимают, что сами виноваты? Вообще, не катит. Господин Циммерман, не катит вообще-то сравнение, никак не канает, вообще. Если бы евреи начали бы вырезать немцев, убивать, уничтожать, насиловать немецких женщин и детей, что делали японцы в Китае, например, то это сравнение еще как-то можно было бы натянуть на глобус, но извиняй-то, дядька, вообще ни при чем. Тем не менее, давайте я отвечу на первую часть вашего комментария о том, откуда эти данные, откуда эти цифры. Эти цифры везде существуют в англоязычном мире. В частности, если вы пойдете на чат GPT, я уже не говорю о том, что это, как говорится, для меня это был известный факт. Это известный факт для любого, который поинтересуется, зачем и как принималось решение. Трумэн тогда был президент Соединенных Штатов Америки, это был лето было, 1945 года, август. 6 августа одна бомба была сброшена, 9-го вторая. Сначала Хиросима, потом Нагасаки. Ну вот, и я задал вопрос чату GPT, просто чтобы вам ответить со ссылками на документацию, а не просто опять, как у меня произошло с Понтием Пилатом. Итак, что пишет нам чат GPT? Это очень мощный и сложный вопрос, который я задал. А я спросил, как много людей бы умерло. Я хочу подчеркнуть, не американцев, а людей. Имеется в виду и с американской стороны, и с японской стороны. Если бы не было этой бомбежки. Ну, чат GPT мне отвечает. Уважительно так отвечает, говорит, Яков, говорит. Это очень мощный и сложный вопрос. По сути, ты спрашиваешь, как много людей могло бы умереть, если бы атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не произошла, а война просто продолжалась бы. То есть тогда была дилемма у американцев, у американского правительства. Для тех, кто не помнит, хочу напомнить, что сначала японцы напали на нас, американцев. Я тогда не был американцем, врать не буду. Я тогда вообще нигде не был. Меня просто не было. Вы можете себе представить мир без меня? Вот Путин говорит, мира без России не может быть. А может ли быть мир без Якова? Нет, что-то меня занесло. Ладно, не будем туда ходить. Да. И историки начали рассматривать разные сценарии. И, в частности, вот сценарий номер один предлагает мне ChatGPT. Полное вторжение в Японию. А тогда ее рассматривали как Operation Downfall. Да, я вам не сказал, что до войны была ужасная война Японии с Китаем. Они вырезали людей, китайцев. Они изнасиловали от 20 до 80 тысяч женщин и детей. Китайцы в Японии. В других источниках, не в части GPT, я читал, что они убивали детей, они брали младенцев в Китае и насаживали их, как шашлык, на штыки. Это милые такие японцы. Я думаю, что у нынешнего поколения, которое выбирает Пепси, и которое ездило в Японию, и которое удивлялось прогрессу японцев, какие они чистенькие, аккуратненькие, мусор не бросят, не плюнут на улице. Все думают, что они такие были всегда. И все думают, что во время Второй мировой войны, перед Второй мировой войной и во время Второй мировой войны, они такие ходили по полям ромашковым, нюхали цветочки, лютики, цветочки, у меня в садочке, пели такую японскую песню. А тут приходят злые американцы и сбрасывают две ядерные бомбы. Если у вас такая картина мира, то, как говорится, о чем мы спорим? Но было все не так. В декабре 1941 года out of the blue, в прямом и переносном смысле, японцы сотни и сотни самолетов начали бомбить Перл-Харбор, уничтожать корабли и самолеты. Погибло много людей, ладно. Потом они вписались в войну на стороне фашистов. В то время как все прогрессивное человечество было против. Они воевали, американцы воевали с ними. Американцы в 1945 году или в это время примерно, они уже пытались двигаться в сторону Японии. Они там прыгали с острова на остров, который там находились недалеко от Японии. И надо было решать, заходить ли в Японию или нет. Советский Союз откладывал объявление войны Японии. По-моему, только 8 августа или что-то такое они объявили. Но откладывали. И было непонятно, что будет дальше. Как победить Японию, который враг, гады паршивы, а не лютики-цветочки. Да, и теперь давайте опять вернемся к чату GPT. Что тут болтать просто так? Первый сценарий был предложен. Полномасштабное вторжение в страну. Ну, то же самое, что сделал агрессор. Россия в Украину. Вот. И тогда планировалась эта операция Downfall, которая должна была состоять из двух частей. Operation Olympic. Это надо было захватить Киюшу в ноябре 1945 года. И операция Coronet. Это вторжение в Хончу возле Токио весной 1946 года. И при этом сценарии оценивали количество смертей. Если пойти по этому сценарию, количество смертей было бы от 200 тысяч до 500 тысяч американских солдат убит. А количество людей, убитых японцев, если бы по этому сценарию шли, их было бы от 1 до 10 миллионов смертей японцев. То есть, если бы американцы начали вторжение, убили бы, к чертовой матери, до 10 миллионов японцев. Эти цифры меняются, потому что Япония мобилизовала гражданских лиц, включая женщин и детей, чтобы сопротивляться вторжению. Дальше. Городские бои были бы очень грубыми, сильными, ужасными, похожими на то, что было в Окинаве. Там умерло 200 тысяч человек в Окинаве. Второй сценарий. Продолжать просто бомбить конвенциональным оружием и сделать блокаду в Японию. Если бы пошли по такому сценарию, тогда историки оценивают, что смертей было бы, вероятно, сотни, от сотен тысяч до миллиона дополнительных японских смертей из-за голода, болезней и бомбежек. Смерти продолжались бы в течение месяцев, а не двух дней, так как произошло в Хиросиме и Нагасаки. Третий сценарий. Было бы в идеале, чтобы японцы просто сдались, без того, чтобы надо было их делать вторжение в них. И вот правильно пишут историки, что Советский Союз вступил в войну против Японии 8 августа 1945 года. А бомбили наши американцы 6-го. То есть на момент бомбежки Советский Союз не объявлял войну Японии. Да. Одним словом, японские лидеры были, у них было разное мнение, они не хотели сдаваться, и они вдруг захотели сдаваться сразу же после первой бомбежки в Хиросиме. И после того, как Советский Союз пошел туда. Без такого шока, пишут историки, сдача японцев была бы отложена. Они оценили смерти, было бы меньше, если бы они просто сдавались, чем при вторжении, но трудно сказать. Ну, а теперь вот внизу вы видите на экране summary, то есть итоги по разным сценариям. Бросили атомные бомбы. Жертвы около 200 тысяч человек. Вначале плюс потом умерли от радиации в Хиросиме и Нагасаки в сумме 200 тысяч. Если бы пошли по сценарию вторжения в Японию, количество смертей было бы от 1 до 11 миллионов, включая военных и гражданских людей. Если бы просто бомбили, то было бы примерно жертв от 500 до 1 миллиона, от 500 тысяч до 1 миллиона. А если бы просто бы они сдались, то было unlikely. То есть они к этому не хотели идти, тогда и только тогда было бы меньше 200 тысяч. Вот такими голыми цифрами. И вывод делается какой? Что парадоксально, без сбрасывания этих бомб количество смертей было бы больше. Больше. Хотя все опции включали огромное страдание людей. Вот это я ответил господину Циммерману, 940-м. Надеюсь, я вас удовлетворил. Но информация об этом море, я не знаю, почему вы не смогли найти быстро это дело. Почитайте еще статьи про, как она называется, Нанкин или Нанджин Массакр. Нанкинг. Это в какое-то время столица, китайская столица перешла в этот город. И вот это погуглите на тему резня, нанкинская резня, погуглите. Чтобы у вас не было такого представления о японцах, нюхающих ромашки. Почитайте, что они делали. Буча – это детский лепет на лужайке. По сравнению с тем, что вытворяли японцы. Поэтому надеюсь, я вас убедил. А может, и не убедил. Who cares? Who cares? Так, какие еще есть новости у нас? Да, давайте еще ваши комментарии. Или давайте почитаем комментарии. Сначала мы почитаем комментарии тех, кто пришел вживую на стрим, потому как надо уважать. Яков, у вас есть знакомые мигранты, которые женились на коренной американке? Есть, и у вас есть тоже, Макси, и Боря. Боря много лет назад женился на коренной американке, потом у них было двое детей с ней, потом они разошлись через много лет, потом они продолжают иметь нормальные отношения, и сейчас он тоже женат на американке, на коренной американке. Так что Боря – это наше все. Айдар, ну и не только Боря, естественно, есть. Айдар пишет: я не знаю, почему не любят евреев. У меня соседи с левой стороны была еврейская семья, а с правой – чеченская. Очень хорошая семья. Бабушки помогли сделать операцию в Тель-Авиве. Чеченской бабушке или не чеченской? Вы не уточнили. Трудно понять, семье справа помогли или семье слева помогли. Так. Хелло, Яков, пишет Петр Петров. Здравствуйте, Циммерман пишет. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, господин Циммерман. Айдар пишет. Я живу сейчас, потому что в относительно маленьком городе Кипастус, главврач 7 декабря 1974 года, вмешался в процесс деторождения. Я родился с задушенной пуповиной. Ну, я рад, что вы здесь. Я рад. Тем более после этого это вам не помешало выучить язык программирования Java. Игорь продолжает. Главврач Моисей, мне так мама его передавала, вмешался и меня откачали в реанимации. Игорь, сегодня пьем за вашего врача Моисея. Моисей, он же Моше, он же Мойша, он же Миша. Он же Мессия, может быть. А может быть и нет. Рома пишет, смею огорчить, я тоже дилетант. Вы меня совсем не расстроили, Рома, теперь нас двое. Циммерман пишет, я не говорил о том, что японцы белые пушистые, но, по крайней мере, они начали войну нападением на военную базу. Неужели США не могли бы победить без бомбежек? Я вам уже ответил. Вы, видно, чуть раньше оставили этот комментарий. Игорь пишет, Яков, вопрос. Тот закон, который применил Трамп для высылки в Сальвадор, он был применен для помещения японцев с американским гражданством в концентрационном лагере. Это совсем другое. Во-первых, концентрационные лагеря после Пёрл-Харбора в Штатах, это не звучит так страшно, но это и близко не похоже на концентрационные лагеря, которые были у нацистов в Германии. Нет, это не совсем другое. Там же напали на нас. А у нас было много людей японской национальности. И чтобы ограничить их, их переселяли куда-то там. Но они жили, у них там были домики, там, барачного типа или нет, но это там не было газовых печей, кстати. Так, окей. Дальше ваши комментарии. Вот. Яков Стойков пишет. Он пишет всегда такой агрессивный он у нас. Но тем не менее. Why not, как говорится. Человек пишет вежливо. Он пишет. Чему я уважаю Трампа тупым? Пишет Яков Стойков. Виявляється в трагедії в Сумах винуватий Байден. Цитата Трампа з його коментаря про удар по Сумам. This is Biden's war. This is not my war. I've been here for a very short period of time. This is a war that was under Biden. He gave him billions and billions of dollars he should have never allowed. Чи може таке сказати розумна людина? Ну, то есть он сказал, что это была война Байдена, это не его. Вообще надо заметить, что у большинства людей есть привычка чистить зубы 2 раза в день. Ну, такая привычка есть. Не знаю, насколько она научно обоснована. Некоторые люди чистят зубы 2 раза в день. А у Трампа привычка, чтобы день прошел нормально, он должен повторить, сказать фразу, которая начинается со словами. Если бы я был тогда президентом, ну, а далее по тексту, по контексту. Чего бы не было. А без тебя, а без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло. В хорошем смысле. Вы помните эту песню. То есть ему как зубы почистить надо Трампу. Но, возвращаясь к господину Якову Стойкову. Чему я уважаю Трампа тупым? Короткий ответ на вопрос, почему вы считаете Трампа тупым, это диагноз. Значит, существует такой диагноз, который называется Trump Derangement Syndrome. Как его назвать по-русски, синдром помешательства Трампа. То есть это люди, которые просто хотят сказать, да он просто дурак, Трамп. Не важно, что он говорит. Не важно, иногда он хорошо что-то сделает, иногда. Но его надо сказать, что он дурак. Он не может ничего сказать, он сделать хорошее, потому что он дурак. А почему он дурак? Да просто он дурак. Да просто он тупой, говорит Яков Стойков. Он так говорит. Я хочу вам напомнить, что когда-то, по-моему, в 90-е годы, ну, давно, был такой фильм, который назывался «Dumb and Dumber» – «Тупой и еще тупее». Так вот, если начать писать вот этот синдром помешательства Трампа, можете погуглить его. Если вернуться к комментарию, который оставил Яков Стойков, то есть, давайте писать if statement. Допустим, Трамп тупой. Допустим. Этот тупой человек, как говорит Яков Стойков, сумел выиграть президентство в США, причем за него проголосовало 77 миллионов американцев, и включая меня. 77 миллионов. Значит, что если Трамп тупой, если Яков Стойков прав, моя рация, так означает, что 77 миллионов еще тупее, чем Трамп. То есть я не просто тупой, а я тупее, чем Трамп. Что-то не канает, вам не кажется? 77 миллионов тупиц. Трамп делает много разных вещей, и просто взять и сказать, что он тупой, я не считаю, что это правильно. Дальше, ну теперь по сути, дальше была приведена цитата о том, что сказал Трамп, что это не его война и так далее. Тут есть, во-первых, надо чуть больше контекста дать и подкинуть, но в принципе, давайте я сначала вам прочту, что заявил Трамп про бомбежку в Сумах в вербное воскресенье, то есть вчера. Итак, президент Трамп заявил, что ему сообщили, что Россия совершила ошибку, напав на Украину и нанеся удар, в результате которого в Сумах в вербное воскресенье погибли по меньшей мере 34 человека. Значит, это уже плохо. То есть, я, конечно, не называю Трампа тупым, но это плохо, что он делает. Это плохо. Яков, это специально для вас я говорю. Я не оправдываю то, что он говорит. Россия совершила ошибку. What the fuck? Это называется ошибка? Там не так все чисто, как представляет большинство людей, которые проукраинские, но тем не менее. Есть самая важная проблема, которую я сейчас вижу. Вот погибли люди. 34 человека погибло на улицах. Там нашли каких-то двух военных, которые были вообще не в военной форме, там где-то гуляли. Двое детей среди них, там человек 80 раненых. Баллистическими ракетами в центр города. Как можно не сказать, что Россия агрессор? Пока Трамп этого не скажет, никакой пользы Украине не получить. Он этого не говорит, и я в этом абсолютно с ним не согласен. Я его осуждаю, Трампа. Я осуждаю Трампа. За то, что он не может из себя выдавить два слова. Россия – агрессор. Пока Трамп этого не сделает, у Украины шансов на мир нет. Когда он это сделает, тоже шансы не очень большие, но они есть. Но пока он этого не сделает, их нет. Пока не будет обозначена проблема, ее нельзя решать. Прикидываться дурачком и говорить, что мне сказали, это была ошибка. Really? Это была ошибка, бомбежка в Сумах. В Сумах. Сейчас я вам прочитаю, а потом еще про Сумы два слова. Цитата Трампа. Он сказал: «Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война – ужасная вещь». Это речь послушать. Третий класс Чуковской школы. Вообще, я об этом говорил вчера, пару дней назад на уроке английского. Я говорил вот о чем. Если человек знает 1500 английских слов, он уже может общаться и понимать практически 80% английского, который его окружает. 80%. Всего 1500 слов. Какие слова учить, это я рассказываю там на уроках. Но я не думаю, что Трамп знает 1500 слов. Я не думаю. Я вам расскажу, напомню этот анекдот старый. Я уже вам раза 3 или 4 его на этом канале рассказывал, но люди приходят, уходят. Как говорил один японец, кстати, о Японии. Я знаю 10 тысяч русских слов, и все они у меня здесь, в зопе. Вот это Трамп. Он не знает 1500 слов. Он знает good guy, он знает beautiful, ну, еще несколько слов, как Элочка-людоедочка. Послушайте вообще эту речь, Еще раз повторю, что вы проинжоили. Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война – ужасная вещь. Я думаю, что начать эту войну – это злоупотребление властью. Эта страна никогда не допустила бы начала войны, если бы я был президентом. Эта война – позор, сказал он репортерам на борту Air Force One. Фраза «эта война – позор» – это ужас. Вот эта фраза – это ужас. Эта фраза о чем говорит? Вот так все жили-жили. Две страны – Украина, Россия. И тут раз – так у нас же война. Что, так было, что ли? Это война-позор? Нет. В словах война, «это война-позор» может быть разный смысл. Можно подумать, если инопланетянин прилетит и прочитает эту фразу. Он подумает, что? Ну, вот подумать. Украинцы, гады паршивые, взяли и напали на Россию, и вторглись в Россию. Украинцы начали бомбить Москву и Питер, мог подумать инопланетянин. Украинцы начали бомбить деревни российские и захватывать города российские. Мог подумать инопланетянин. Так нельзя. Надо сказать, россияне – агрессоры. И пока они не остановятся, дела не будет. И надо их осудить, и надо помочь Украине так, чтобы этого добиться все-таки. Если это возможно, я не знаю. Но так надо говорить, а не говорить, что это война-позор. Спасибо большое. Thank you very much. Мистер Президент. На просьбу объяснить, что он имел в виду, Трамп, когда говорил, что Россия совершила ошибку, Трамп ответил: они совершили ошибку, я считаю, что это было. Послушайте, вы их спросите, говорит Трамп. Кого? Россиян спросить надо. Отвечая на знакомую критику бывшего президента Джо Байдена, Трамп добавил: запомните, это война Байдена, я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней. С этой фразой трудно спорить. Хотя это не есть война Байдена. Это война Путина. В основном. Путин ее начал, и Путин ее продолжает. И российский народ с большим удовольствием поддерживает своего любимчика Путина. Это ситуация сегодня. То, что Байден не смог сделать ничего лучшего, как поддерживать Украину на голодном пайке 3 года, и причем война никуда не идет. Кроме того, что Украина потеряла территории и много жизней, российские жизни нас не волнуют. Она никуда не пришла. Что касается сумм, мне вчера прислали разную информацию, разные материалы, и в частности, сначала мне прислали текст того, что сказала народный депутат Верховной Рады Марьяна, как ее, Безугла. Она обвиняла командующего украинского, главнокомандующего Сырского за то, что они допустили это. Как она сказала, присуждение наград на плацу, на плаце. Это она имела в виду, вероятно, что где-то там на большой площади построение было, какая-то там 117-й что-то там бригада или батальон территориальной обороны. И, мол, в Сумах было назначено вот это торжественное вручение наград вот этой 117-й чего-то там. Ну, первое это вранье, не было плаца, но что да, было, вернее, не так, скажем так. Следующий материал, который мне прислали, это было выступление из автомобиля человека, которого я, естественно, не знал, который, как я понял, мэр города Конотопа. И он поливал последними словами руководителя Сумской области, украинца. И он ему говорил: ты чудак на букву М, говорил он ему. Если ты до 6 часов сегодня, то есть это было вчера, не расскажешь, что произошло, то расскажу я. Ну, или что-то такое он говорил. Он ему угрожал. Итак, после этого я посмотрел известного блогера. Насколько я понимаю, он уважаемый в Украине человек. Он ни разу не пророссийский, ничего. Его зовут Юрий Бутусов. У него есть канал на YouTube, который называется Бутусов Plus. Можете посмотреть вчерашний его выпуск. Я посмотрел этот выпуск. Там было награждение. Там вот это было здание в центре города Сумы, которое называется Конгресс Холл или что-то такое. И там было где-то объявление даже, которое опубликовала, в частности, Марьяна Безугла, что в 10 утра церемония награждения воинов медалями и орденами, ТРО 117 или что-то такое. А в 11:30 или в 12 детский спектакль такой-то. Согласно тому, что говорит Юрий Бутусов, там было награждение, но ни на каком, ни на плацу его не было. Его организовали в этом здании, Конгресс-холл. Люди, которые туда приехали, они вообще никак не были идентифицированы как военные. Они не приехали туда на военных автомобилях, они не носили военную форму, тех, кому должны были вручить награды. А награды должен был вручать именно вот этот начальник области Сумской. Их там было порядка 20 человек всего, как сказал Юрий Бутусов. А он имеет прямой доступ ко всем там руководителям, офицерам и так далее, на фронте везде. Вот так он сказал. И возникает пара вопросов. Первый вопрос. Почему же тогда не разбомбили вот этот дом конгрессов, где находились эти 20 человек, которым должны были вручить награды? Это вопрос номер один. Ответ очень простой. Не смогли, не попали. Вот эти баллистические ракеты, которые упали в городе, они не настолько точны, чтобы это не то, что там ракета, которая попадает в радиусе 10 метров. Причем были там две ракеты, одна из них вблизи этого здания разорвалась где-то, а другая через какой-то промежуток времени вообще в 200 метрах от этого здания. То есть не разбомбили этих военных, потому что не смогли. Второй вопрос, который возникает. Какого хрена организовывать награждение в центре города, гражданского? Почему не вывести в поле куда-нибудь? В посадку, как на шашлыки, и там сделать награждение? Зачем подвергать людей опасности? Это преступление. Я считаю, что это преступление начальника области Сумской. Если то, что я слышу, правда, я хочу быть очень аккуратным. Я же не знаю, как там было. Ну и еще один вопрос очень важный. Кто слил информацию россиянам? Кто знал? Вернее, может быть, оно и не скрывалось. Может быть, там вообще висела афиша, что в 10 утра приходите на награждение, а в 12 детский спектакль. Я не знаю, как было, я не живу в Сумах. Но кто-то видел это объявление где-то, и как-то сообщили россиянам. Со стороны россиян совершенно идиотские есть описания этой ситуации. Они говорят, это на самом деле украинское ПВО пыталось сбить наши ракеты, а наши ракеты вообще целились по военному совещанию, в котором участвовало 60 офицеров. Так они сказали. Если бы украинцы ПВО не запустили, осколками не погибло столько людей. Это бред сивой кобылы, потому как даже мне, не военному человеку, видно, посмотрите на эти здания, то есть там какая-то шрапнель, я не знаю, маленькие дырочки. Это пришло от бомб, которые упали в городе. Виноваты в смертях гражданских 100%, конечно же, россияне. Идиотизм украинцев стал причиной того, что россияне бомбили. Полный идиотизм. Где берутся такие тупые, если, конечно, это то, что я вам рассказал, это правда, я не знаю. Вот это dumb and dumber, тупой и еще тупее. Хотелось бы услышать ваши комментарии, жители Украины. Я стопроцентно осуждаю россиян за их зверство, которое они вчера произвели в Сумах. Так, читаем ваши комментарии. Игорь пишет, что сделал Трамп для остановки войны. Кстати, кто-то писал мне вчера, тут господин Циммерман, по-моему, сейчас мы его найдем быстренько. И еще один комментарий у него был. Он пишет вот что. Я не буду читать, у него, у господина Циммермана длинные комментарии. Яков, вы говорите, что Зеленский неудачный президент, потому что решил объединиться с Европой против Трампа. Что он делает шаги в сторону Европы? А какая вообще у него есть альтернатива? Трамп, который не считает своим партнером и так далее. И что бы вы выбрали на месте Зеленского? Во-первых, я хочу сказать, что я очень рад, что я не на месте Зеленского. Серьезно, потому что Зеленский находится между молотом и наковальней. У него такая сейчас ситуация, что не позавидуешь. Другое дело, он сам ее выбрал, он сам к ней пришел путем a chain of unfortunate events, то есть такая цепочка произошла неудачных для него событий. Он думал прийти в президентство и посидеть, проenjoy life, там подзаработать пару копеек. Тем более на подъеме таком 73% украинцев проголосовало за него в 2019 году. Оказалось, незадача такая. Anyway, на сегодня, что бы делал я? Я не знаю. Во-первых, я не живу в Украине, и я не могу давать ни советов, ни какого-то анализа, я не аналитик. Я дилетант, очередной раз повторяю, кто забыл. Ну, просто если рассматривать два пути, идти с Европой или идти со Штатами, я бы пошел со Штатами. Почему? Потому что Штаты хотя бы что-то предлагают. Штаты предлагают ужасные рабские условия, колонизаторский какой-то контракт на то, чтобы отдайте все ресурсы, будете делиться с нами, мы будем руководить. Пару дней назад вообще, оказывается, в этом контракте написано, который еще не подписали, что США хотят вообще взять под полный контроль вот эту трубу, печально известную, которая шла через Украину, через которую качали газ в Европу из России. Все кабальное. Я согласен с каждым, кто так считает. Это очень кабальное условие. Но если это кабальное, и если любые другие ужимки, если отказ от того, чтобы назвать Россию агрессором, и если рукопожатие Витхова и Путина, и если все это ужасное, неправильное, тупое, как говорит Яков Стойков, приведет к тому, что остановится война, надо идти с Трампом. То есть есть вероятность. Теперь берем второй вариант. Не идти с Трампом, а идти с Европой. Допустим, Зеленский скажет Америке, ну, мы понимаем, спасибо большое за то, что вы нам сделали, помогали нам 3 года. Если у него хватит ума и дипломатизма, так можно сказать? Нет. Дипломатичности такое заявить, а не просто сказать «fuck you, Americans», «Yankee, go home». Если Зеленский скажет что-то такое, ну, извините, Европа нам предлагает помогать дальше, поэтому мы идем с Европой. Что предлагает Европа? Ничего. Гурнешт. Nothing. Nada. Zero. Zero. Задаю вопрос вам. Я серьезно хотел бы, чтобы особенно жители из Украины, может быть, даже тот же самый Яков Стойков, написал. Почему Яков Стойков хотел бы, чтобы Украина шла с Европой? Какой конечный результат? Что предлагает Европа? Мы будем помогать деньгами, мы будем собирать по всему миру оружие, снаряды для Украины, мы вам поможем. Продолжайте, пацаны, говорит Европа. Сколько продолжать? Где, может быть, какой-то там планчик есть небольшой, когда это закончится, когда что мы назовем победой, и когда мы сможем с помощью Европы прийти к миру? У вас есть ответ, пацаны, девчонки? Что предлагает Европа? И скажите мне, если Зеленский пойдет с Европой, которая обнимашки, целовашки, уважашки Зеленскому, принимашки во дворцашках. Что? Когда конец? Трамп предлагает аглый, некрасивый, неуклюжий, несправедливый вариант какой-то, в котором обелят преступника Путина, в котором он будет себя чувствовать победителем, но в этом варианте возможно прекратится война. И только не говорите мне, мы знаем, если война прекратится через 3 года, Путин опять соберет оружие, воинов, солдат, перебазируется, регрупп, как у нас говорят, перегруппируется, и опять пойдет в Украину. Может быть. Да, может быть. А этого мало? 3 года мирной жизни, и если руководство страны не будет dumb or dumber, может быть, Украина тоже станет на военные рельсы и будет брать пример с Израиля и станет, к сожалению, военизированной милитаристской страной. Но у вас будут эти же самые 3 года, которые будут у россиян. Поэтому я не вижу, что предлагает Европа. Что предлагает Европа, кроме «будем продолжать»? «As long as it takes», говорил Байден, «мы будем вам поставлять оружие». Ну вот 3 года поставляли. Есть на горизонте победа? Нет. Теперь хочет эстафетную палочку у ушедшего безвременно Байдена подхватить Европа. Окей, Байдена нет, теперь мы за него. Продолжайте, пацаны, вмирать за нас, за Европу. Держите, сдерживайте Путина, а пусть... А мы вам будем подкидывать дровишек, подвезем в огонь, лишь бы огонь горел. Так? Вот поэтому у Зеленского довольно тяжелая ситуация, но из 2 бед я бы выбрал беду под названием Трамп. Тем более, если он выберет беду под названием Трамп, Европа все равно подтянется. А если он выберет беду под названием Европа, Трамп может не подтянуться. As simple as that. Игорь пишет, что сделал Трамп на остановке, для остановки войны. Пока ничего, Игорь. It takes time. А как Трамп может остановить эту войну, Black Cat пишет. А я не знаю. Прогнуться перед Путиным. Перестать называть его гадом паршивым, преступником, называть его good guy. И еще там что-то с ним вписаться в совместные проекты с Россией. Совместная разработка там перед носом у Гренландии, что-то там под землей выкапывание чего-то там. Я не знаю. Это будет несправедливо для Украины. Все, что не решит Трамп с Путиным, я не знаю, что они решат. Но если они что-то решат, это будет точно несправедливо для Украины. Но настанет мир. Если вам шашечки, а не ехать, тогда идите с Европой. Если вам ехать, а не шашечки, тогда надо идти с Трампом. Вот такой вариант. Вот такой вариант. Петр Петров пишет, стоит еще вспомнить японский отряд 731. Может, стоит его вспомнить, но есть такой нюанс. Петр Петров, уважаемый Петр Петров. Вспомнить можно только то, что раньше знал и забыл. А теперь можно вспомнить. А я, вы не поверите, господин Петров. Я не знал вообще, что такое отряд 731. Но теперь я знаю. И теперь я заставлю себя его вспомнить. Зайду в чат GPT, погуглю. Наверняка там что-то интересное. Спасибо большое за наводку. Пусть вас мой такой шутливый, саркастический тон не вводит в заблуждение. Я очень с удовольствием пойду и посмотрю, и вспомню отряд 731. Так, anything else? Anything else? Лио пишет, я считаю, что то, что предлагают американцы, настоящий подарок для Украины. Только так есть шанс убрать власть олигархов и банду, которая у власти сейчас. Без вмешательства будет все просто разворовано. Лио затрагивает один такой важный нюанс, о котором я не хотел говорить пока. Но то, что выглядит как кабальные контракты, где будет некий совместный фонд, который будет управляться американцами, как в Украине наверняка говорят, по разворовыванию богатств Украины. Вот этот контракт, если он так и будет подписан, если таки да, будет руководить этим всем американцы, конечно, там будет представительство украинцев, то, может быть, будут воровать меньше в Украине. Но этого украинцы многие не хотят слышать, видеть, они хотят, чтобы им вернули прошлую жизнь, которая была до 24 февраля 2022 года. Их это устраивает. А американцы просто так не хотят. Поэтому я согласен с Лео. Руслан, доброе утро из Калифорнии. Здравствуйте, Руслан, доброе утро. Циммерман пишет: «Я украинец, Европа – стратегический партнер Украины. Безопасность Украины равна безопасности Европы. Они больше заинтересованы». Да, но они не могут. У них нет сил. Европа действительно понимает, что у них тут горит перед носом. У них нет сил. Им нечем. Понимаете? Я верю, что они хотят. Так, ладно. На этот раз, я думаю, нам пора разбегаться, потому как у меня время завтрака. Последний раз я принимал пищу вчера в 7 вечера, а уже, слава богу, больше 10 сегодня. Не то, что я голодный. Когда привыкаешь в таком режиме питаться, голода нет. Но есть привычка. И кроме того, как говорил мой младшенький ребенок в 3 года, традиция есть традиция. Будьте здоровы, пошел есть яйца. Пока.